Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва.
7 часов 5 минут. Доброго утра всем. Это «Моторы» на «Говорит Москва». Здравствуй, Москва, здравствуй. Зеленый город, если верить Яндекс.Пробкам. 1 балл, согласно данным этого сервиса, сейчас в Москве. Давайте салютовать этой пятнице. У нас с вами для этого есть 1.5 часа. Меня зовут Сергей Рыбко. И начнем совсем издалека. Далека, далеко. Из Питера есть новости. Так, очень слегка касающиеся автомобильной истории. Они продолжают проситься сюда. Они — это медийные персонажи с Запада. Сами Насыри. Знаком вам это сочетание имени и фамилии? Сами Насыри — это человек, который... Я полагаю, перед большинством из нас появился впервые в 98-м году. Это звезда фильма «Такси». Всех вымученных 4 частей этой вымученной жалкой комедии Сами Насыри, снимаясь сейчас в Санкт-Петербурге, заявил телеканалу «Звезда», что он вот тоже в числе тех, которые были бы не прочь обзавестись российским гражданством. Примечательно, что там параллельно судьба Роя Джонса и Стивена Сигала тоже разворачивается в этом направлении. Да, вы знаете, что они стремятся стать гражданами Российской Федерации. Тут параллельно вот какие предложения звучат. Например, из президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества правам человека предлагают Сигалу и Джонсу стать лицами антиалкогольной кампании. С обращением этим выступает Яна Лантратова, вот из этого совета при президенте и так далее, и так далее. Мне кажется, в случае с Джонсом это да, годится. В случае с Сигалом, ну, в его нынешнем, при его нынешнем облике, ну, это, я бы сказал, то еще лицо антиалкогольной кампании. Нет, подозревать Сигала в пристрастии к спиртному не приходится, но просто у него такое... праздничное лицо все время. Не, наверняка это, конечно, никак не связано с алкоголем, просто годы берут свое. Так вот, Сами Насыри тоже высказал желание стать гражданином Российской Федерации. Правда, вот справедливости нужно добавить во все происходящее. Коллеги из массы изданий. Я думаю, однажды мы тоже к этому здесь придем, и придется за это еще раскаяться. Просто у любого звездного не русскоязычного персонажа спрашивают по случаю: а хотите в граждане Российской Федерации? Ну а что он должен сказать? Нет, не хочу, у вас тут у всех подмышки не бриты, не стрижены, и вообще уроды вы все. Но не скажет же так гость, пребывая уже здесь. Вот они все бедные выкручиваются. Не было предложения, но я бы с удовольствием, говорит Сами Насыри, звезда фильма «Такси». Вообще всем этим людям хочется ответить в духе Дона Корлеона. Но они так внезапно просто выступают с этими своими пожеланиями, и хочется им однажды просто сказать: послушай, Сами, послушай, Рой, послушай, Стивен, ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь мне дружбу, даже не называешь меня крестным, вместо этого ты приходишь в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь у меня российский паспорт. Нет, правда, они утомили меня. Они делают это без уважения, приходя в наш дом. И, по-моему, хватит. Сигал, Джонс, Фред Дёрст, Насыри. Достаточно. Кто бы теперь уже оттуда не высказал это желание, да, стать гражданином Российской Федерации, идея будет провальной. Это уже все нас всех утомило. А главное, знаете что? Сейчас вот в программе «Моторы» почему бы, наконец, не признаться нам всем? Друг другу, перед друг другом. Фильм «Такси» — дрянной фильм. Фильм «Такси» — это как последние фильмы Луи де Фюнеса. Это как последние фильмы про жандарма из Сан-Тропе. Там, где инопланетяне и прочие какие-то непотребства. Фильм «Такси» — это... это то, что было трудно смотреть даже на VHS-кассетах. И в этом, наверное, нужно признаться. 7373-94-8. Это телефон прямого эфира, код 495. И кто-то должен это наконец сказать, кроме меня. 7373-94-8. Прямой эфир, код 495. То, что актер Сами Насери снялся в фильме «Такси», не дает ему права претендовать на российское гражданство. Потому что это... скверный фильм. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Вы, подобно мне, да, поколение, воспитанное VHS-магнитофонами, ну, сознайтесь, ну это же дрянь, это невозможно. Если бы не блондинка, девчонка второго главного героя, полицейская, Петра ее звали, точно, этот фильм вообще бы никуда не годился, если бы не эта здоровенная блондинка. Или я не прав? 7373-94-8. Прямой эфир. Слушаем вас. Фильм «Такси» переоценен. Я даже голосование вам позже предложу. Здравствуйте. Алло. Алло, да-да, вы в эфире, здрасте.
Да, здрасте, Сергей, Москва. Ну, да, «Такси» фильм ни о чем вообще.
А почему? Он... почему четыре части, и почему мы в лицо этого персонажа знаем, хотя он, ну, почти нигде толком и не выступил прежде? Как так вышло, что мы в 90-е купились на эту историю?
Ну, рынок завалили ну, каким-то... шлаком, простите за выражение. Они ничего больше и не несли сюда. История-то веселая, просто она ни о чем. Она сейчас, по нынешним меркам, ни о чем. Тогда-то она, может быть, была веселой. Веселой, интересной. А сейчас это полная...
Я понял вас, да. Спасибо. Это мне сейчас из 15-го года кажется, что в 98-м, что «Такси» — дрянной фильм, даже по меркам 98-го года. Тогда бы я, наверное... угорел примерно как по Мэд Максу. Кстати, об этом, о Мэд Максе тоже сегодня еще придется пару слов сказать. 7373-94-8. А слабо кому-нибудь вступиться за фильм «Такси», что это прям культ, который, ну, сделал из вас автомобилиста или сделал из вас таксиста однажды. Сперва голосование, потом выскажитесь. Смотрите, 134-21-35. Фильм «Такси». Первая часть, которую Бессон лично продюсировал, для которой сценарий писал. Остальные четыре... Бессон, да, вероятно, какое-то продюсерское отношение к этому имел, но совсем с краю. 134-21-35. Фильм «Такси» 98-го года. Отличное кино, вообще идеальное. Сейчас напомнили, спасибо, что напомнили. Пойду домой, приеду вечером, пересмотрю. Это будет вечер моей пятницы. Я буду пересматривать «Такси». 134-21-35. Вы на этой позиции, вы так проведете этот вечер. 134-21-36. Ну дрянь, ну даже в 98-м году невозможно было это смотреть. Нет, конечно, это было не больно смотреть, но почему, откуда весь этот фанатизм, вы не понимаете. 134-21-36, ну и, разумеется, Сами Насери, то, что он снялся в фильме «Такси», не дает это ему оснований претендовать на российское гражданство. А он высказал намерение, если вы пропустили начало нашего здешнего разговора. 7373-94-8, прошу высказываться. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы из фанатов фильма «Такси» или тоже
я
считаете,
что... Я из фанатов фильма «Такси». Помимо прочего, именно поэтому я начала водить машину, я получила права водить милицию. Я была уже тогда взрослой женщиной, у меня было уже двое взрослых детей. Сейчас у меня внуки, я и сама катаюсь везде. Я буквально... И самое главное, знаете, что сказал мне фильм «Такси»? Во-первых, это меня... абсолютно неуловимое обаяние актерское и того, и другого, и маленького, и большого, ну, помимо жизни.
Ну да, Насери, это который большой, это у которого такая седая прядь есть на виске, вот это про него мы сейчас
говорим. Ну, самый главный таксист, который таксист, и вот Эмильен, что ли, как его зовут, там, и полицейский.
Да, Эмильен, по-моему, его зовут.
Да, Эмильен, ну, неважно. Я хочу сказать, что обаяние актерское неимоверное. Каждый раз, когда его же очень часто повторяют по СС или там Света, каждый раз уже мои внуки, они застывают и смотрят фильм «Такси». Еще знаете, что этот... Я еще учительница истории, как ни странно. Да. И этот фильм дал мне немножечко подсказочку, что как надо историю начала 20 века и подавать детям через историю развития автомобиля. То есть, понимаете, мы стали учить вот эти марки машин, а из этого, и не то, что марки машин, мы стали учить историю автомобилестроения мира.
Спасибо огромное. Слушайте, это впечатляет то, что нас слушают до такой степени автомобилизированные или автовлюбленные преподавательницы истории. Это на меня сейчас произвело сильное впечатление, уверен, что и на прочих. 7373948, прямой эфир. Давайте еще одна реплика по поводу фильма «Такси». Культ, не культ, забыть его навеки, или, может быть, наоборот, на одном только основании, что Насери снялся в фильме «Такси», дать ему российский паспорт. 4000-й тем временем на СМС-портале говорит, что это рекламный фильм «Пежо». А он, по-моему, в следующих частях уже не только на «Пежо» ездил, если я ничего не путаю. В следующей части совсем уже как-то в тумане передо мной. «Мне «Такси 2» очень нравится», пишет 50-й. Смешная комедия, много смеялся. Ну вы даете, это же Люк Бессон снимал, звездный, в общем-то, режиссер. Нет, 004, вы ошибаетесь. Бессон — автор сценария и продюсер. Режиссер кто-то другой, какой-нибудь... Да, что значит какой-нибудь? Жерар Пирес, режиссер. Можно, конечно, хвалить Бессона за продюсерский труд. Кстати, если вдруг любопытно, продюсерский центр Бессона будет снимать и фильм о подводной лодке «Курск». Есть такой проектец. Будет у него много конкуренции в виде друзей с ближнего закордонья здесь, если пойдет в такси работать. Это по поводу Насери. Да он, знаете, сам, у него же, по-моему, алжирские какие-то корни, то есть у него внешность такая, ну, ближневосточная. Он не очень по-европейски выглядит. Первая часть норм, хвалит 98-й и так далее. Давайте, одна реплика вслух, потом итог голосования. Напомню, 134-21-35. «Такси» — достойный звания культового фильм. И сегодня вечером вы, пожалуй, даже пересмотрите. 134-21-35. 134-21-36. Даже для 98-го года это прям какие-то помои. 7373-94-8, а это прямой эфир. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Я проголосовал по первому номеру, потому что, ну, мы все выросли на этих фильмах. Давайте начнем вспоминать «Полицейскую академию», «Такси». Ну, все смотрели, и никто в то время не возмущался, что это плохой фильм, он плохо сделан, плохой сценарий.
А как думаете, мы сейчас просто над собой так здорово выросли, или что произошло? Ну, сейчас вот, если показать «Такси» человеку, который прежде его не видел, ну, его это, наверное, не слишком развлечет.
Ну, если так смотреть, то можно окунуться на лет 20 назад и тоже показывать другие фильмы, и мы будем также их критиковать и говорить, не будем ставить, конечно, «Война и мир», «Титаник» и, как бы, выдающиеся премьеры, да, но можно так ко всем фильмам придираться, которым больше 10 лет.
Согласен, тут можно, знаете, какой пример привести? Если сейчас кому-то сказать, что Mad Max Fury Road, «Дорога ярости», это вообще крышеснос полный. Но сказать, дружище, но сперва посмотри первых трех Mad Max'ов. Есть шанс, что человек так Fury Road и не посмотрит. Потому что если действительно давать оценку первым частям Mad Max'а, то сейчас, конечно, впечатление будет скорее комедийное от того, что было снято 80-й. Итог вот какой. 81%. Ну, я знал, что вы будете вступаться. 81% говорит, что «Такси» — это, несомненно, культовая штука. И, несомненно, нужно самим Насери просто на раз взять, доедать российский паспорт. 81% фильм все еще любит. 19% со мной согласны, такие же циничные скоты. Говорят, что смотреть это было нельзя ни тогда, ни сейчас. Вот, я только что, слушая эту заглавную тему фильма «Такси», некий диджей Ахнатон или Эхнатон, французский, я понял, в чем культурная ценность фильма «Такси». Он знакомил публику с французским рэпом, и публика могла для себя сделать вывод наперед, что с этим тоже лучше не связываться, потому что «ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква». Это же невозможно. Не надо читать рэп на французском. Я прошу всех франкоязычных граждан, делайте что угодно, но не читайте рэп на французском. Название трека, спрашивает 27-й. Это будет трудно, потому что что я знаю о французском? Я же не слушал французского рэпа. Le Dimier Cope. Диджей Эхнатон. Или Ахнатон. Заглавная тема. По-моему, она есть во всех четырех частях «Такси», почти наверняка. Название трека. Все, давайте теперь о серьезном. Попробуем. Очень осторожно о серьезных московских темах поговорить. Вчера было опубликовано интервью первого заместителя главы департамента развития новых территорий Москвы. Валерий Шкуров рассказал о реконструкции, о демонтаже, кстати, в том числе некоторых съездов с МКАД, ну или въездов, смотря чем вы там занимаетесь, в какую сторону движетесь. Смотрите, есть статистика, есть цифирь. Ну, во-первых, 298 съездов есть на МКАД. Спрашивают у Шкурова, а скажите, есть такие, которые не требуют вмешательства и реконструкции? Он отвечает, есть один участок МКАД, где необходимый дублер со съездами уже почти построен. Это... Он говорит о Мичуринского до Ленинского. Больше таких нет. В остальных местах в любом случае требуются какие-то изменения. Делаем далеко идущий вывод. Большие реконструкции будут на МКАД, большие какие-то строительные работы. В радость ли нам это все? Зависит от того, устраивает ли вас нынешнее положение. Тут есть забавные, кстати, моменты. Например, корреспондент «Коммерсант» хочет за проклятых капиталистов вступиться. Он указывает на то, что многие владельцы торговых предприятий, торговых территорий, торговых объектов больших в окрестностях МКАД, они за свой счет строят все эти съезды, и, может быть, их за это похвалить? Он спрашивает так, а как же съезд Крокус-Сити? Компания строила за свой счет, вложив в объект 100 миллионов рублей. Представитель департамента развития новых территорий отвечает, 100 миллионов рублей — это ничего. Ну, это, конечно, в категориях зам-руководителя департамента. 100 миллионов рублей — это ничего. Дело не в деньгах. И дальше пример, опять с цифрами интересными. Есть IKEA на Профсоюзной. Примыканием к МКАД компания делала сама по утвержденному проекту. За прошлый год магазин посетили 36 миллионов покупателей. Далее нехитро, так, нетрудно подсчитать. Получается, каждый житель Москвы туда съездил 3 раза в год. Это тоже тема отдельного большого социологического исследования, антропологического, я бы даже сказал. У вас 3 раза в год заканчиваются все полотенца в доме. Зачем здоровому, нормальному человеку 3 раза в год ездить в Икею? Не понимаю. Хорошо, каждый из вас 3 раза в год минимум съездил в Икею. И этот трафик нужно учитывать. О чем вообще глава департамента, и я следом за ним? Он о том, что эти съезды, которые строятся, которые ведут вас к торговым центрам, они не рассчитаны на такие потоки. 36 миллионов покупателей пришло, сколько это в автомобилях, нам не говорят, но трафик же составляется не только из покупателей. Постоянно подвозятся товары, постоянно вывозятся товары. Куча сервисов, которые доставку осуществляют от этих торговых центров. В общем, те съезды, которые есть, тоже всего этого не выдерживают. Плюс отдельные указания не только же с торговлей, к торговле так или иначе привязаны вот эти точки съезда, просто на живые какие-то территории тоже нужно выезжать. И, например, вот что нам рассказывает глава департамента освоения этих территорий. Недалеко от Варшавского шоссе около МКАД есть небольшой магазин автозапчастей с примыканием. За ним в лесу находится Булатниковское поселение Московской области, где ожидается застройка 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Это нужно будет учитывать в проекте, поскольку все жители будут выезжать на МКАД. Ну, то есть новое жилье строится, оттуда людям тоже нужно будет как-то эвакуироваться в направлении работы. Вопрос. Вот есть 298 съездов, из них, в общем, практически все требуют каких-то больших, серьезных работ. Когда об этом думаешь вообще, представляешь себе, ты понимаешь, что это затронет, в общем, и проезжую часть самого кольца. 7373948. Вот способны вы рассудить сейчас и здесь, нужна ли большая глобальная реконструкция съездов с МКАД или можно воздержаться? Воздержаться, просто сознавая, какие это создаст проблемы в движении. Нет такой отметки хронологической, в календаре не помечено. С такого-то числа начинаем по всему МКАД, по кругу что-то ремонтировать. Но что-то такое наверняка на нас накатит. То есть мы будем ехать, какие-то большие отрезки проезжать, не имея возможности съехать. Просто потому, что ради нас все это будут приводить в норму. 7373948, прямой эфир. И примеры, наверное, нам будут любопытны. Где реконструкция съезда точно необходима? Ну и в целом ваше отношение к этой грядущей большой работе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Москва.
Да, доброе утро.
Смотрите, ну, если начать по порядку, вкратце, во-первых, постоянно идет застройка. Для кого строят эти дома и квартиры? Я не верю, что в Москве столько коренных москвичей рождается, которые способны себе скупить все эти квартиры. То есть мы сами заселяем Москву, приезжаем из региона, потом жалуемся, что пробки, много машин и все такое. Реконструкция, в принципе... Есть пару съездов на МКАДе, которые сделаны глупо. Это вот съезд с Волоколамского шоссе на МКАД, где ты съезжаешь, и сразу же через 15 буквально метров люди съезжают на МКАД, а ты заезжаешь.
Это
на МКАД.
В окрестностях Гвоздя, да, торгового
центра? Да, да, ага. Да. Потом съезд Беседы Марина, там не клевер, а люди заезжают, и мы едем по прямой, там маленькое круговое движение на один ряд. И люди съезжают обратно. Вот этот съезд надо реконструировать. А съезды, которые сделаны по типу клевера, ну, обычные, стандартные, я считаю, их не нужно трогать.
Спасибо. Ну? Да, спасибо, принимается. Я просто знаю людей, которые... Вы зовете это клевером, девчонки зовут это бабочкой. Есть люди, которые возражают против такой системы. То есть кому-то кажется, что... Есть возможности, ну, чуть ли не под углом 90 градусов впилиться в МКАД со стороны. А кто-то рассуждает о том, что нужно строить большие протяженные дублеры, прям большие-большие, и вот как-то с них аккуратно съезжать. А клевер тоже многим не нравится. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, да.
Ну, знаете, мне кажется, что здесь комплексно надо вообще вопрос решать, потому что то, куда ведут эти съезды, тоже и большую роль играют. Допустим, вот сейчас сделали новый съезд на Можайское шоссе, вот на Минское. Угу. Его открыли. Буквально неделю он, наверное, нормально ехал. Сейчас все встало, потому что дальше дорога ремонтируется, а потом дальше она еще и сужается. Получается опять пробка.
Да,
понятно. То же самое у Крокуса. По МКАДу стоит из-за одного съезда, куда все в 5 рядов 6 пытаются съехать.
Понятно, претензии. Но, кстати, вот слушатель упомянул этот съезд на Волоколамку. В общем-то, про него давно идут разговоры. И там, честно говоря, речь-то даже не столько о транспортной инфраструктуре, сколько повод задать вопрос владельцам самого этого торгового центра «Гвоздь». Он там как-то стоит... относительно легально. И об этом, кстати, тоже в упомянутом, обсуждаемом нами интервью речь ведется. Знаете, вернемся к этому разговору после новостей, после обзора прессы. Вижу, у вас тут накопилась масса примеров тех съездов, которые либо подлежат реконструкции, либо вообще, может быть, вы готовы указать на места, где не то что реконструировать, а вообще все с нуля нужно строить. Короче, есть большой разговор, к нему минут через 10 вернемся.
Обзор прессы.
И Анастасия Аношко его представляет.
Да, доброе утро всем. Ну, смотрите, про автомобили сразу новость такая. На автоднях читаем про каршеринг. Это по-английски деление машины, если переводить на русский. На самом деле такая новая услуга... делается такой автопарк каждый, как с велосипедами, по сути, да, сейчас, платя деньги, может взять и проехаться.
Давай совсем почему честно. Не новая услуга. В 2012 году впервые такая штука в Москве была запущена. И те люди, которые запустили, у них сейчас парк даже больше, чем вот у этой конторы, которая вчера стартовала. Делимобиль, да, вчера?
Да.
Лексутов, Собянин все это торжественно запускали. Раньше них, в 12-м, эта контора начала это делать. У них парк там до 150 машин уже разросся, а у этих, по-моему, пока только 50.
100. А, первые ну 100 машин.
Ну, 100. Короче, поменьше, да. С одной стороны, конкуренция, а да, с другой стороны, почему бы тех предпринимателей, которые тогда уже начали, чего бы их не поддержать было? Но это отдельный сторонний разговор. Я почему-то в обиде за тех ребят, которые это начали раньше, а город вот теперь только подключился. Ладно,
вот, да, извини. Вот так. Но это как новость подается. Да, я вот, честно, не знала про такой сервис. И с удовольствием вот о нем читаю. Если, ну, это очень актуально, конечно, если ты особенно в другой город приезжаешь.
Не, это актуально, если ты ночуешь не дома, я бы так сказал.
Или ночуешь не дома, да, ну хорошо. В общем, смотрите, у нас из новостей что сегодня... У нас в российской газете про налоги на землю, если кого интересует, потому что ну, вообще на имущество недвижимое на землю, на дома, дачи, квартиры, сколько они сейчас к октябрю их будут начислять, сколько получится, сколько будет, какие перспективы роста, об этом обо всем в российской газете, смотрите, кому предстоит платить. Есть еще статистика в «Ведомостях» про автомобилистов, оказывается, на фоне дорожания ОСАГО автовладельцы все чаще отказываются от покупки этого полиса. И по оценкам страхового общества российского количества поддельных полисов ОСАГО достигло 1 миллиона. Это примерно 2,5% от общего числа. Соответственно, страховые сейчас в первую очередь, когда вы обращаетесь к ним с сообщением о страховом случае, они начинают дотошно проверять подлинность полиса, уж потом предпринимать всяческие действия. Просто имейте в виду.
В продолжение разговора об ОСАГО я на РБК, кажется, читал о законопроекте, который сейчас в Госдуму внесен. Они предлагают установить такую норму, что строго раз в год можно повышать тарифы ОСАГО, а до 17-го года...
Еще раз два успеют повысить.
Да. Но нет, там были просто разговоры, что до 17-го года типа заморозить тариф, но решили не замораживать, просто повышать можно будет только раз в год.
А, ну вот. Ну, уже повысили так, в общем, достаточно. «Время лечит» — это статья в российской газете. Минздрав рекомендовал терапевтам тратить на прием каждого пациента 15 минут. Там вот нормативы сейчас вступают в силу, но это рекомендация. Вот и Минздрав, и вся, весь тон российской газеты сегодняшней вот с этой статьей, он на то направлен, чтобы убедить читателя в том, что это просто рекомендация. На самом деле врач может проводить с пациентом столько времени, сколько ему нужно. Не это, это просто для работодателя скорее такая ориентировка, потому что ну, должны же быть какие-то нормативы. Причем у других врачей там побольше. Например, семейный врач 18 минут. Может, ну, и в среднем должен принимать невролог и гинеколог 22, то есть пока ты там забираешься на кресло и так далее.
Про гинеколога, ну, я понаслышке знаю, а семейный врач чем занят? Ну, с какой проблемой идут
семейные врачи? Он тут такой же, как и терапевт, по сути. Он просто направляющий, стрелочник. То есть он, ты к нему приходишь...
А зачем с семьей к нему ходить? Или он педиатр, или
нет,
это детский врач?
Там, нет, смысл в том, что он, я так понимаю, ведет... Ну, он как бы ведет, да, и взрослых, и детей. Но тут мне сложно сказать, но и он долго следит за вами, насколько я поняла. Ну, на Западе так. То есть он знает эти ваши генетические отклонения.
У тебя есть семейный врач?
Нет.
Вот у меня нет.
Нету. Ну, может быть, это и не бессмысленно, потому что они же все равно опрашивают, а чего ваша мама там, чем страдают ваши родственники и так далее. Это происходит каждый раз, а тут семейный врач.
Допустим, у него есть 18 минут.
У него 18, у невролога и гинеколога 22, а у офтальмолога меньше всех 14 минут. Ну, что там, глаза? Мурк-мурк, и все понятно. А от ларингологом 16 минут выделено. Но это все, опять же, для руководителей медучреждений, ориентировки. А мы с вами совершенно не пострадаем. Об этом в российской целая статья большая. «Время лечит» называется.
Это была Анастасия Аношко с обзором прессы.
Моторы.
А это моторы, и, слушайте, нам Аношко накидала тем автомобильных, я теперь не знаю, вокруг них плясать или продолжить тот разговор, который мы с вами начали до информационного выпуска, о том, что большие реконструкции съездов с МКАД грядут, и, ну, скорее всего, реконструировать придется вообще все. Только один участок есть, на котором более-менее благополучно. И об этом нам рассказывает руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров. Он говорит, что 298 съездов есть с МКАД. Все они практически нуждаются в неком ремонте. Я вас просил примеры какие-то указать. Например, вот какие примеры пришли. 68-й пишет: съезд на Щелчок упирается в бутылочное горлышко, и там перестраивать надо с нуля. 60-й с бойкой инициативой здесь: МКАД должен стать платным. И вот и вся песня. Сетку вещания. Бабочка — это ночная зайка. Это по поводу того, как именовать такие развязки. Кто-то клевером зовет, кто-то бабочкой. Зум на камере. Я бы поменял, у меня руки, ноги, практически все занято. Я просто не могу к ней подойти. Но позже кто-то с этим справится. Спасибо за указание. 7373948. Большие ремонты съездов с МКАД грядут. Вы считаете, это нужно делать глобально? Может быть, с прицелом на великое и светлое будущее, когда жилья вокруг Москвы станет еще больше, покупать нам его, конечно, станет еще проще. В общем, народу разведется много, весь народ попрет на МКАД однажды. Поэтому давайте уже сейчас об этом думать и съезды реконструировать, может быть, новые возводить. 7373948, какие-то примечательные примеры нужны. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Можно я приведу пример? Как раз вот этой вот дороги между Мичуринским и Ленинским проспектом, которую
похвалили, да.
Да, ужасные пробки. После того, как сделали дублер, правда, там ремонт еще на Ленинском идет, всегда стоим часами просто, там вот упирается в Ленинский. Так что это как удачный пример использовать нельзя.
Но, может быть, как раз пока не допилили ремонт. Они говорят,
да,
что еще не закончено.
Ремонт, да, окончание. И еще можно пример ужасной развязки. Вот на Боровском шоссе, там кат-развязка, раньше был клевер. Сейчас реконструировали вот эту развязку новую. Вроде как там потоки не должны пересекаться. То есть из-за этого пробок не должно быть. Все равно поток, есть пересечение. Если тебе нужно уйти на внешний МКАД, тебе нужно налево перестроиться, на внутренний направ. И когда стоит какая-то сторона, все невозможно перестроиться. Абсолютно.
А вы не допускаете, что вот эти проблемы отчасти связаны с культурой вождения или даже просто с мастерством вождения? То есть люди не умеют заранее перестроиться.
Да, да, это, конечно, страшная проблема. Я думаю, из-за этого в основном все МКАДы развязки стоят. Того, что все перестаются в три ряда.
Ну да. То есть просто, может быть, публику лучше воспитывать, а не затевать большие ремонты, которые нас, конечно, окоротят. Ну, то есть мы из-за этих ремонтов будем тоже еще простаивать какое-то время. А это 298 съездов. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел просто сказать сразу же то, что сейчас между Боровкой и Мухин хорошо даже кататься. Сделали нормальный съезд в области, все поехало. Стоит от профсоюзки. По поводу перестроения на внешнее, на внутреннее, просто надо уметь перестраиваться, все будет хорошо. И хотелось такой вопрос задать по поводу Яндекса. Как у всего народа он сейчас работает? Он только на Западе потух или вообще везде?
Спасибо. Почтеннейшая публика, как у вас с приложением яндексовским дела? А вы, кстати, что конкретно имеете в виду? Вы имеете в виду... Просто есть люди, которые по Яндекс.Навигатору катаются, есть люди, которые по Яндекс.Картам катаются и оценивают ситуацию. Ну, могу доложить, что Яндекс.Карты в регулярном браузере, просто на стационарном компе, с ним все в порядке, с этим Яндексом. Сейчас открываю приложение у себя. Мгновение. У меня все в порядке. Давайте. Кто-то предположил, что Яндекс на Западе почему-то ситуацию не отражает. 7373948. Либо об этом готовы что-то доложить, либо по развязкам комментарий тоже готовы выслушать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да.
Меня зовут. Я хотел сказать по поводу культуры вождения и заблаговременного перестроения. Надо на МКАДе еще поработать с навигацией, потому что зачастую узнаешь о том, что вот сейчас надо именно направо перестроиться, прямо перед развязкой, и это, конечно, мешает. Особенно тем, кто неопытный везде по МКАДу и не так чапает.
Это правда, да, спасибо. Есть еще, позвольте, как... Вот в неофитах я себя уже не числю, но автомобиль я стал водить в момент, когда навигаторы уже, да, были. И есть такая беда. Молодой водитель навигатору верит больше, чем знаком. Иногда даже забывает смотреть на знаки. Ну, то есть на указатели. И едет по дурацкому навигатору. И если электрическая тетя говорит, что там через 100 метров держитесь правее, ты, бедняга, только через 100 метров и начинаешь чуть-чуть вправо сжаться. А знаки при этом тебе еще, может быть, там метров за 300 до этого намекали, что, дружище, давай-ка уже, бери правый курс. 7373948. Есть такая отдельная проблема. С одной стороны, комедия, с другой трагедия может случиться. 7373948. Давайте по поводу Яндекса лучше на смс-портал нам сигнальте. Плюс 7-925-48-94-8. Слушатель предположил, что Яндекс почему-то конкретно на Западе не дает верной картинки. И читаю. «Еду по МКАДу перед Каширкой», пишет Олег. «Яндекс работает отлично». Принято. От Максюльки сообщение. «Лично у меня Яндекс на моем смарте просто пуляет». Принято. «Не говорите Яндекс в эфире. Навигатор начинает слушать адрес». 08. Понимаю, да. Слушайте, а я же так могу кому-то прям, ну, весь день сделать, ну, скомандовать что-нибудь вашему навигатору. Надо строить... Давайте к развязкам. С Яндексом, судя по всему, у одного конкретного пользователя какие-то проблемы. Шпатель пишет, надо строить ЦКАД, и весь транзит уедет с МКАДа. Ну, это когда? Когда это все еще замкнется? Не скоро. 7373948, давайте конкретные указания на конкретные развязки, съезды, про МКАД именно говорим, которыми заняться, может быть, в первую очередь надо, прежде чем все 298 окучат. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, доброе утро.
Я извиняюсь по поводу Яндекса, к сожалению, написать не могу, но вот такая информация. Сейчас тоже открывал навигатор. Ага. Да, здравствуйте. Зашел через Google Play. Обновил, все открылось, все работает.
Обновили, просто перепоставили приложение, да?
Нет, он не предложил переустановить, он предложил обновить.
Обновление просто.
Переустанавливал. Обновился, и все открылось, работает.
Спасибо. Так, ребята, с андроидами, которые, как минимум, если у вас сегодня с Яндексом какая-то проблема, не ленитесь, обновляйтесь вовремя. 7373948, прямой эфир. Про Яндекс, ну, наверное, понятно. Всем более-менее. Просто не хотелось бы уж так цепляться за эту тему. И к тому же сбивать навигаторы тех людей, которые сейчас как раз Яндекс открытым держат. Потому что стоит мне гаркнуть «Яндекс!» И он там либо, наверное, начинает им что-то искать, либо прокладывает маршрут. 7373948, про развязки съезда все-таки разговор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Иван, Москва.
Пожалуйста.
Можно буквально вот два слова про Яндекс?
Ну, давайте, если что-то ценное, слушаем вас, Иван, пожалуйста.
Что-то целое, да. Вчера в 11 вечера вызывал доктора домой супруги. Живу Митина. Он не мог доехать, потому что у него сбоили Яндекс, вот этот навигатор. Он ехал по картам, бедный, добирался, еле доехал.
Спасибо. Ситуация такая прям, ну, художественная, литературная. А может быть, это повод задуматься о том, что экипажи скорой помощи стоит оснастить какими-то навигаторами. Хочется сказать, понадежнее Яндекса, но почему-то сознаю, что вряд ли что-то такое разработано, но конкретно вот о навигации для медиков подумать отдельно. Классная тема. Кстати, позавчера же какой-то медик, по-моему, из Омской области Владимиру Путину на съезде ОНФ докладывал о том, как им там водителям-медикам живется, что у них человек на полу лежит 2 часа, ну, человек, пациент, при 15-градусном морозе. 7373948, что, вы не позволите мне уже вернуться к теме развязок, съездов и всего прочего? Все в Яндекс уткнулись. Здравствуйте.
Добрый день, Виталий.
Да.
По поводу развязок в этом Москве. Смотрите, я считаю, как бы развязки у нас это нормально. Самый такой вопрос – это светофорное движение, которое на выезде с МКАДа и на въезд на МКАД. Если исправить, то пропускная способность, она будет довольно-таки хорошая.
Когда вы говорите исправить то, как светофоры настроены, есть какое-то конкретное указание? Сделать интервалы больше, сделать интервалы меньше, место установки поменять? О чем вы говорите конкретно?
Смотри, скажем, с въездом, да, и с въездом на МКАД, есть светофоры, да, вот эти порты вы взять, на любом направлении они есть. Как обычно, постоянно вот эти вот разведки там вправо, влево, они забиты, потому что, как бы, светофор, он не дает такую, как бы, пропускную способность.
Спасибо, но все-таки говоря о светофоре, тут нужно про настройки рассуждать, а настроить эту штуку, ну, очень по-разному, наверное, можно. Так, надо строить. Для байков, может, отдельно построят МКАД, интересуется Дамир. Не, Дамир, я сильно в этом сомневаюсь. Вас с байками с вашими даже на выделенные полосы не пустили. Хотя вы просились, как мы помним, еще вам строить целый МКАД свой. 7373-94,8, прямой эфир. Ну, давайте, последняя реплика по развязкам. Какой-нибудь совсем хардкор, чтобы глава, вот это, зам, простите, главы Департамента развития новых территорий Москвы Шкуров понял, что именно вот если уж начинать этот ремонт большой на века, то начинать хотя бы вот в конкретном месте. Совсем хардкорный съезд, хардкорная развязка, которую прям нужно с нуля перекроить, перестроить. Нужно такое вот указание от вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Хотелось бы, вот по развязкам, указать вот на момент, что в нашей стране, к сожалению, все делается не вовремя. То есть даже вот в тот момент, когда реконструкция МКАДа была в Москве, то есть в мире уже никто близко не строил развязки клеверные. Потому что это все понимали, что змея кусает себя за хвост. А у нас все, пока жареный петух, мы все делаем с опозданием. Заниматься в городах, тем более в таких крупных, как Москва, такими проблемами должны не стяжатели, а визионеры, то есть люди, которые понимают, как развивается город, на десятилетия вперед. А мы все делаем на 20 лет с опозданием. Вот, собственно,
вы не готовы допустить, что мы не занимаемся проектированием и дорожным тоже на десятилетия вперед, потому что в целом не представляем ближайших десятилетий в экономическом смысле, в политическом. Собственно, поэтому и на дороге тоже так далеко не планируем.
Согласен с вами абсолютно. Ощущение такое, вот как изначально строилась страна, и всем казалось, что в городе, в любом городе, не обязательно в Москве, будет одна машина у секретаря исполкома и там несколько машин, там развозящих молоко по этим самым
деревням,
магазинам. Вот, и дальше как бы никого ничего не интересовало, вот, а города, то есть, ну, если вы работаете в Москве, если вы во власти, вы, наверное, имеете возможность путешествовать по миру, видеть, как растут мегаполисы, но не было уже, в 70-х годах уже развязки во всем мире строились такие, какие сейчас пытаются в Москве делать, вот, сейчас я еду по МКАДу. То есть у меня просто каждый день приключения с поездкой по МКАДу, новая съезд на Каширку и между трассой Дон. То есть вот сейчас заканчивают развязку, которая, значит, пересечение Варшавки, пересечение Каширки с МКАДом, то есть ее заканчивают. То есть мы сейчас упираемся в пробку. Но назад уже оттуда стоит пробка каждый божий день. До трассы Дон. И, собственно, ничего, сейчас ее введут, а пробка будет стоять. И такой же будет сложный съезд, и такой же будет сложный заезд, потому
да,
что...
Я вас понял, то есть в конкретной точке уже ведутся ремонтные работы, но без прицела на то, что рядом тоже есть... ну, скажем так, элемент вот этого дорожной инфраструктуры, которым можно было бы заниматься параллельно вот с этим ковырянием, которое уже сейчас к финалу подходит. Вы говорите, в 70-е годы уже не строили. Слушайте, вы почитайте одноэтажную Америку Ильфа и Петрова. Они там описывают, как хайвеи строились тогда. И знаете, в чем штука? Сейчас люди едут по этим же хайвеям, но как минимум вот это основание, бетонная подложка нынешних американских хайвеев, это то, что успели похвалить Ильф и Петров в своей одноэтажной Америке. То есть тогда уже был какой-то такой сел на то, чтобы, ну, с этим жить и, может быть, доживать уже даже. Вот, а вы говорите 70-е годы. Фур стало больше на МКАД, жалуется 87-й. 013-й высказывается, надо пригласить нового специалиста из провинции. У них обычно большой опыт ведения городского хозяйства. Спорный вопрос. Но как эксперимент человеческий, это, конечно, было бы классно и интересно. Развязку с Осташковским шоссе точно нужно переделывать. Это 722-й жалуется. По поводу Яндекса, все-таки люди неспокойны. Old Fuck пишет, Яндекс надо на девайсе обновить и будет работать. Да, говорили об этом. Владимир докладывает, только что обновил Яндекс.Навигатор. Теперь не работает микрофон, диктофон не включается и не записываются входящие звонки сторонней программой. Не факт, что связано, но интересное наблюдение. От шофера сообщение: с Рязанки в область съезд на внешний МКАД сделали через дублер. При этом ни одного указателя. Ну, еще навтыкают, наверное. Друзья, у нас время исторической рубрики. После нее информационный выпуск. После этого продолжим с моторами.
Время начинать движение. Моторы. Так говорит Москва.
8.06, мы продолжаем этот разговор вокруг моторов, не столько о них, не претендую на это глубокое знание тех тем, которые здесь обычно поднимают Рома Щукин и Александр Капков, но вроде диалог у нас с вами получается. Тут минут эдак 30 назад у меня получился диалог с Анастасией Аношко, которая сюда в подъем явится тоже через полчаса, про каршеринг. Она рассказывала не без восторга, если вы слышали и обратили внимание. То есть, по мнению Анастасии, и велопрокат в Москве – большая успешная идея. И каршеринг, то есть краткосрочный такой прокат автомобилей, тоже здорово. Share a car. Страна моя родная. И если вдруг люди, причастные к проекту, считают это удачным слоганом в потенциале, я вам его дарю. Share a car. Страна моя родная. Делитесь автомобилями. О чем здесь следует сказать? Настя говорила, что ух, впервые, ну надо же, такая новинка великая. Ничего подобного, не новинка. В 2012 году компания Anytime запустила такой сервис в Москве. У них тогда было 50 автомобилей, сейчас в парке у них более 120 авто. К концу года рассчитывают на 500 автомобилей. Тариф у Anytime от 6 до 8 рублей в минуту. Вчера Сергей Собянин, Максим Лексутов и какие-то знатные итальянцы, посол Италии в России, Чезаре Мария Рогалини, открывали новый сервис, то есть еще одну компанию, занимающуюся каршерингом. Делимобиль называется этот проект, как-то, вероятно, все-таки ассоциированный с руководством города непосредственно. Ну, то есть я полагаю, что если проект открывают при участие мэра Москвы и главы департамента транспорта, то это город заинтересован в том, чтобы это работало. У них сейчас, у этого делимобиля, 100 машин, к концу года тоже будет 500. Если брать в сумме два этих сервиса, делимобиль и Anytime, 1000 таких прокатных машин будет в конце года в Москве. У них тариф 5 рублей минута. Затем будет повышаться. Вот тоже как-то это с точки зрения каких-то рыночных фокусов смотрится пока странно. Они рассчитывают на какой-то большой успех. То есть сейчас тариф, чтобы втянуться, они как настоящие пушеры предлагают вам этот прокатный автомобиль. Сейчас тариф будет 5 рублей в минуту, а в будущем будет повышен до 8 рублей 90 копеек. Ну, как-то, не знаю, есть о чем думать. Мы именно, кстати, с позиции каких-то таких рыночных, давайте на эту историю смотреть. Лексутов заявил, что проект принесет экономике столицы 600 миллионов рублей, а Сергей Собянин предполагает, что около 10 тысяч автомобилей каршеринга нужно городу, чтобы чтобы нам всем этого хватало и чтобы нам со всем этим было удобно иметь дело. Про рынок все-таки, если говорить. Если в 2012 году вот этот Anytime запустился, у них пока всего 100 автомобилей, то есть за, ну, скажем, ну, за 3 года, за 2,5 года, я уверен, сейчас, если я кликну, скажу: ребята, кто пользовался каршерингом московским, не найдется такого человека среди вас. То есть за 2,5 года Anytime, ну, не пропал с рынка, но, судя по всему, как-то глобально не преуспел. Тут Москва в это ввязывается в подобный проект. С чего они взяли, что это будет иметь успех? Просто за счет того, что город это поддержит? Или это просто стремление быть, говорю, персонаж нашей Раши, модным, стильным, молодежным? Не знаю, я почему-то не готов поверить в успех этого проекта, подобно тому, как не очень верится в успех велосипедного движения в городе, хотя все говорят, что дела идут на лад. И с велосипедами тоже. Еще, кстати, ценная штука про автомобили из каршеринга. Лексутов предполагает, что, может быть, этим автомобилям разрешат перемещаться по выделенным полосам. Сложность в том, что это на федеральном уровне вопрос нужно будет решать, нужно будет просто правила дорожного движения переписывать. Мол, автомобили каршеринга могут двигаться по полосам выделенным. Ну, немножко обидно, может быть, тем же мотоциклистам, кстати, которые хотели себе эти полосы, да не обломилось им. Вот, 77-й, слушайте, я был неправ, есть слушатель 77-й, он пользовался тем Anytime, который... Ну, сейчас на рынке самый старый на рынке каршеринга в России. 7373948, хорошо, вы пользовались Anytime, готовы рассказать. Или вы пользовались делимобилем, запущенным вчера. Но здесь у меня сомнения, потому что вчера сайт с делимобиля обрушился. Как они говорят, это не потому, что руки у них кривые, а потому что много народу сразу туда ломанулось заказывать автомобили, регистрироваться. 7373948, каршеринг в Москве. Уже попробовали, уже имеете какое-то мнение. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Знаете, я хотел бы вот вопрос какой задать в этой связи. Если вас это интересует как бизнес, вот, то мне кажется, надо, чтобы нам кто-то рассказал экономику вопроса. Во всем остальном, мне кажется, что скоро у нас будут проблемы такие, как есть в той же Америке. Вот там, например, есть такие полосы, на которых можно выехать, только когда в машине не один человек, а больше там. И в ряде регионов, где это есть, люди изредка протестуют. А почему это вот одним такое, другим такое? Хотя все строят за деньги налогоплательщиков. Если у нас этот каршеринг будет точно так же пользоваться привилегиями, возникает вопрос, зачем, почему?
Зачем нужны полосы выделены? Вот такой вопрос.
Да, возникает. Да, вот да, почему это? Ну, зачем тогда все это делается? Вот. А насчет экономики вопроса, ну, я думаю, что вот, ну, если бы кто-то внимательнее посмотрел бы, наверное, такси выгоднее брать. Потому что с этой машиной ее надо все равно, пока ты до нее доберешься, пока ее потом бросишь, времени потратишь больше.
Да, спасибо. Но вот не про экономику, про технологию этого заказа кое-что пишут коллеги, причем в том же «Коммерсанте», конкретно про делимобиль. Там фокус в том, что у тебя есть 20 минут на то, чтобы влезть в эту машину. То есть ты понял, что машина, припаркованная в определенной точке, да, тебе нужна. Да, ты как бы заявил свою претензию на нее, и у тебя есть 20 минут, чтобы до нее добраться. Согласитесь, маловато в условиях Москвы 20 минут, чтобы куда-то вообще надеяться успеть. 7373948, 77-й или кто-то еще из ребят, которые попробовали каршеринг, может быть, делимобиль уже вчера кто-то протестил, либо пользовались прежде Anytime. Но это того стоило или это эксперимент? Ну, вообще, с прокатными великами точно так же начиналось. Люди в порядке эксперимента на них садились, катали свои полчаса, ставили на место. А в регулярное пользование потом это немногие обратили. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы пробовали эти сервисы, один из...
Да, я пробовал Anytime год назад, мне очень понравилось, то есть плюс в том, что на карте видно, где машина была в соседнем дворе, мне надо было съездить, отвезти ребенка в больницу, вот, получилось выгоднее, чем на такси, плюс еще я заправлялся, за заправку начислили бонусы, за потерю времени при заправке тоже начислили бонусы, то есть получилось, что даже, как, ну, если
вы говорите, там
переводить
какая...
условные бонусы на рубль, то получилось выгоднее, что я съездил там чуть ли не в плюс себе.
Скажите, вот. А вы вот просто так легко осваиваете подобные вещи? Потому что если бы я ввязался в такую историю, ну вот я бы точно не стал ее заправлять, например. Ну потому что я бы не знал хотя бы о том, что мне потом за это что-то начислят. Вы все прочли, во все вникли и были готовы?
Нет, я созванивался с оператором, мне все объясняли. Вот, потом, ну, как бы, на смартфоне достаточно все удобно. Ну, то есть первый раз прошел не без накладок, но все равно там информационная поддержка работает очень хорошо, все объяснили, со второго раза это уже можно делать на автомате. То есть я тогда даже серьезно подумал о том, что, в принципе, может, машина-то, собственно, и не нужна, потому что получается как бы дешевле вот с этим каршерингом.
Какие-то наблюдения по части гигиенического состояния салона и что-то такое?
Среднее. А вот относительно того, что не стали бы заправляться, ну как не стали бы, если там, условно, я взял эту машину, там бензин был на нуле, поэтому все равно заправиться пришлось. И я тоже, честно говоря, не рассчитывал на эти приятные бонусы, а оказалось, что вот так все достаточно гуманно.
Спасибо. Нельзя сказать, что вы не вызвали у меня какого-то подозрения. Простите, не обижайтесь. Подозрение в том, что, может быть, вы действительно как-то так хорошо уже подружились с этим Anytime, что вот сплошь хорошее про него и говорите. Алиса, очередная отмывочная контора, считает Вова. Прокат автомобилей не для нашей варварской страны, пишет Тимик. Тимик, ну такие штуки нужно пояснять чуть подробнее. А что в нас такого варварского? Кстати, про велосипеды тоже говорили, что совершеннейшие мы варвары, отмороженные причем, это я уже на погоду намекаю, что велосипеды нам в прокат сдавать бессмысленно. Но был вот Лексутов позавчера здесь в гостях на «Говорит Москва», он сказал, ну, единицы велосипедов украдены, а так в целом все в норме. Пользовался много раз, не говорите ерунду, настаивает Илья. Илья, вот что значит много раз и много ли вас таких? Если у них сейчас всего 120 автомобилей, работают они чуть больше 2 лет, но вот откуда вы эти пользователи взялись? Давайте еще свидетельство от тех, кто каршерингом пользовался. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я не пользовался каршерингом, но мне бы хотел сказать, что похоже на то, что мы как слепые котята.
То есть
стычимся в одно, в другое, в третье, пытаемся что-то сделать, и ничего не получается. Потому что не успев один проект закончить, мы начинаем какой-то другой.
Подождите, а какой проект вы считаете предшествующим вот проекту каршеринга?
Каршерингу я не знаю, какой проект был предшествующим. Допустим, могу рассказать свою ситуацию там по нашему району. Сделали перехватывающую парковку не больше года назад. Благополучно ее уже закрыли. По какой причине, интересно, если у нас готовился развязочный узел и все такое в этом месте.
Угу, понятно. Ну, мы многократно пытались здесь в эфире это обнаруживать и обнаруживали. То есть слишком много экспериментов. А с другой стороны, откуда брать данные, если ни разу ничего похожего мы на себя не примеряли? 41-й пишет вот что. На Арбате красивые солярисы. Граффити оранжевые вчера стояли. Логотип на борту — московский каршеринг в стилистике московского транспорта. Да, Эль Пабло, они оформлены в стилистике московского транспорта. Есть на них вот эта вот такая капля с завитушками, черно-оранжевая. Я бы сказал, в георгиевских цветах эти солярисы, да. Черно-оранжевые автомобили. Ну, просто еще, давайте хотя бы одно свидетельство нацедим от тех, кто пробовал каршеринг московский. Вот про вчерашний этот делимобиль, который только стартовал. Про Anytime нам сказали. Конкретно вчера. Вы из тех, кто вчера рушил сайт делимобиля. Он у них вчера не работал под вечер. Из-за количества обращений. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня коллега пользовался Anytime. Очень доволен. Но, конечно, отношение к автомобилям у всех разное. И выглядят они по-разному. Вот. Но в целом, он говорит, удобно. Мы как-то поздно возвращались с горы, под Яхрой мы были, и я его до машины довез, он допрыгнул, положил лыжи и поехал домой.
Он однажды всего в жизни этим попользовался?
Не-не, он часто этим, ну как часто, ну то есть раз в месяц там по необходимости он использовал автомобили.
Anytime. Спасибо. Все-таки кто-то, кто делимобиль опробовал. Anytime, оказывается, есть люди. Представляете, есть 120 машин, и среди вас есть такие уникальные ребята, которые этим попользовались. 84-й справедливо спрашивает, а где мы будем искать заправки в центре, когда подсядем на эту историю? 7373948, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Делимобиль,
а вы еще про каршеринг говорите?
Да, пытаемся. Мы ищем человека, который именно делимобиль попробовал.
Не, я попробовал Anytime Car. У меня до сих пор там есть счет. Так. Я несколько раз ездил. Ну, в основном это было связано с тем, что у меня была машина в ремонте моя. Я, в общем-то, узнав о существовании такой штуки, я вписался в нее и поездил.
Вы почти наверняка в этих обстоятельствах делали выбор. Брать автомобиль в аренду чуть более долгосрочную, ну, то есть на сутки, может быть, более, или вот такую краткую. Выбирали между...
Поминутную, да. Не, я брал только поминутную, потому что я просто посчитал, что даже доехать самый дальний маршрут у меня от работы до дома, даже этот маршрут у меня занимает там 20 минут. 25.
Угу.
Вот. Единственное, что, конечно же, непредсказуемый результат, когда приезжаешь на машине, на этой, вот этой машине в магазин, например, и вот нужно в момент выхода из магазина, в момент выхода из машины надо принять решение, ставить ее не с данной, чтобы пойти в магазин, и гарантированно она стояла, ждала.
Или сдать, а потом снова взять.
Да, сдать, а потом снова взять, но при этом он не гарантирует, что ее не возьмет никто другой, кто в этом магазине вдруг с удивлением обнаружит, о, машина стоит, и сядет в нее и поедет.
Да, кстати, интересная драматургия вами предложена, но давайте осознавать, что количество людей, которые имеют аккаунты у этого Anytime, мне кажется, здорово ограничено, и если вы где-то запаркуетесь, вряд ли прям вот сразу набежит толпа тех, кто хотел бы эту машину у вас увезти. По поводу парковки тоже, кстати, интересный взгляд тут предлагает нам уже Сергей Собянин, кажется, потому что Лексутов говорил о том, что выделенную полосу разрешить занимать этим автомобилем из каршеринга, а Сергей Собянин говорит о том, что... Им можно бы, наверное, абонементы предоставить на парковку в городе за 60 тысяч в год. То есть какие-то серьезные преференции у этих машин по отношению к прочим участникам дорожного движения московского, да, будут. Слушатель только что рассказал о том, что у него путь от дома до работы занимает 20 минут. Есть интересная новость из Европы. Европейский суд признал путь до места работы частью рабочего дня. И здесь есть о чем думать. Европейский суд постановил, время, затраченное на путь до работы, должно считаться частью рабочего дня. Это, правда, относится к сотрудникам, которые не имеют постоянного офиса. То есть выезжают из дома и сразу начинают где-то разъезжать, работать. Какие-нибудь коммивояжеры или просто люди, работающие по вызову. Да, поле какое для острот открывается. В общем, 20 минут времени, которое наш слушатель тратит на работу, если он катит не в офис, а из офиса, то это теоретически ему контора могла бы оплатить. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код. Граждане, работодатели, вы готовы по-европейски относиться к своим сотрудникам? Европейский суд признает, что путь до работы — это часть рабочего дня. В моем случае это, в среднем час я еду до работы. Были времена, когда в среднем это было 2,5 часа путь на работу. И если бы работодатель это все оплачивал, он бы просто отказался меня нанимать, мне кажется. 7373948, наш прямой эфир. Работодатель, и работники тоже. Давайте. Есть время, чтобы... К тому же пятница. Есть время, чтобы взвыть о том, сколько вы тратите на путь до работы и обратно, и, может быть, чего-то себе потребовать за это. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Равиль, Московская область.
Да.
По поводу этого времени...
До работы и обратно, да.
До работы и обратно, да. Это же в советском законодательстве было четко прописано. Я хорошо это помню, когда полтора часа было до работы и после работы в пути, если что-то с тобой случается, то это все считалось бы как бы в рабочее время у тебя произошло.
Ты мог рассчитывать на компенсацию,
мог поддержку и так далее. Больничный оплачивался там или как-то компенсации все были, все было путем, и это не европейские дела, это...
Это советские дела. Спасибо, Равиль, я не знал, или не помнил. 7373948, что думаете о таких подходах?
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Я добавлю, если по пути исследования на работу случалась травма, она считалась как производственная.
Равиль нам примерно, об этом и рассказал, что если за полтора часа до начала рабочего дня или за полтора часа после рабочего дня что-то приключалось, можно было это все числить производственной травмой. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Алексей, Москва. Да. Значит, два момента. Во-первых, вы на работу ездите в постоянную точку, то есть в офис.
Это да.
Поэтому, ваше рабочее время дороги не учитывается. А у меня пример такой, что я занимаюсь обслуживанием, и моя работа вся по Подмосковью. То есть я могу ехать 20 минут на рабочее место, могу ехать 2 часа.
А вы, вы индивидуальный предприниматель, вы на себя работаете или на дядю все-таки?
На дядю я в частной фирме работаю, занимаюсь обслуживанием отопления.
А допускаете, что работодатель вот конкретно это время вам будет оплачивать? Или, может быть, уже оплачивает?
Ну, он уже оплачивает на самом деле, потому что у нас плавающий график дня, то есть плавающий рабочий день.
Спасибо. Ну, я задумался, вы сказали, что я в офис езжу. По-всякому бывает, случаются какие-нибудь корреспондентские нужды, и тогда куда попало тогда едешь? 7373-94-8, прямой эфир. Но с корреспондентами вообще не всегда понятно, за что им конкретно платить. 7373-94-8, давайте еще одна оценка решения Европейского суда, которое мы на себя просто пока примеряем. К нам это не относится. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва. На мой взгляд, конечно, просто Европа, она уже задыхается в отсутствии мест рабочих. То есть у них реально там, если ты полдня работаешь, ты не имеешь права там работать вторую половину, потому что на вторую половину приходит еще один человек. А если они это отменят, то, соответственно, у них будет безработица. Я думаю, это вот как раз все в ту же степь. Чтобы разгрузить немного. Ну, потому что, условно, один там какой-нибудь торговый агент может ездить там 5 часов, при этом 8 часов работы. Можно будет его рабочее время разделить на две части.
Да, я понял. То есть создать, может быть, больше рабочих мест. Я думаю, даже в случае с Европой и с их отношением к всякому воспомоществованию, да, всякие пособия и прочее, это в том числе возможность, способ дать больше заработать кому-то. Кто нуждается. В финале. Несколько минут осталось. Позвольте воспользоваться служебным положением. Скоро день рождения. Нужно просить у бабушки подарок. У меня есть идея. Я хочу попросить у бабушки Mad Max'а. Игру, которую создатели презентовали, очень, конечно, остроумно, презентовали 1 и 2 сентября. Но на разных платформах в разное время она вышла. Кто уже поиграл в нового Mad Max'а? Мне нужен обзор, мне нужен доклад от вас в финале. И я тогда, да бабуля слушает, я тогда бабуле либо перескажу, что к чему, и попрошу подарить мне на день рождения нового Mad Max'а, либо воздержусь. 7373-94-8, да, вот это мах-мах-мах-мах-мах-мах-мах-мах. Поиграли в Mad Max'а, 2 недели он уже есть, возможно, кто-то даже бета еще тестировал. Что думаем? 7373-94-8. Игра Mad Max нам презентована. Кто-то уже попробовал и сейчас нам расскажет. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, поиграли?
Да, поиграл на PlayStation 4. Вот буквально играю уже третий, наверное, день. Могу сказать всем, посоветовать, в общем, кто увлекается индустрией, берите, не пожалеете. Сюжет там, конечно, его нет. Ну, в принципе, в оригинальной части, я считаю, его тоже нету. Я имею в виду кинотрилогию. Uh-huh. Хотя игра к фильму мало относится, что, в общем-то, есть положительный момент. Ну и в целом это, конечно, рай для любителей что-то собрать. Вот, в игре есть некоторые скримеры, очень-очень много всяких интеракт-объектов. Ну, в общем, достаточно интересно, но все заточено именно на собирание соответственно, на прокачке своей машины.
Я понял, немножко монотонно. Без
да,
сюжета.
Да, есть такое, есть монотонность, конечно. То есть особо игра, так скажем, что чего-то нового она не принесет, но тем не менее, это очень достойная игра.
Спасибо. Ну, я когда смотрел трейлеры, у меня первая ассоциация Rage. Rage, которому уже, по-моему, 1.5 или 2 года, по-моему, вот это один в один он. Несмотря на то, что Mad Max'ом зовется. 7373-94-8. Еще ваши советы для моей бабули, брать нового Mad Max'а или не брать. Здравствуйте.
Алло. Да. Ну, такая, слушайте. Там очень хорошая оптимизация, очень прикольный реальный ландшафт, погодные явления. Ну, в нашем возрасте, возможно, уже либо игры скучные, такая она. Ну, наиграли в Бэтмен в какую-нибудь часть?
Да, конечно.
Вот, там драки напоминают его. То есть, они брутальные, геометричные, правильные.
И разнообразные, то есть вариативные.
Да, да. Да, то есть персонаж развивается, там шаман тебе рассказывает истории, как бы ты получаешь типа уровня. Вообще интересная, конечно, игра.
Спасибо. Ну вот есть две похвалы в адрес нового Mad Max'а, и есть и ругательство. Есть 38-й пишет: игра шлак полный. Скучный однообразный процесс сбора ресурсов и нулевой сюжет. Берите третьего Ведьмака, совет 38-й. Не, там такую игруху не надо. Мы еще пасьянс-косынку не освоили, жалуется 666-й Саров. Спасибо за комментарии. Надеюсь, бабуля услышала. Скорее всего, подарит на день рождения мне именно нового Mad Max'а. Прощаюсь на этом. Далее новости.